слушаете программу русского радио WMNB города Сакраменто «Нормальная жизнь христианина». Ведущий программы Ярослав Дмитриевич Дердиенко.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели, и сегодня в этой радиопередаче. Я читаю из Евангелия от Иоанна, 3 глава, очень знакомое место, хотя для нас, верующих, конечно, незнакомых мест уже в принципе нет. С 16 стиха. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. И это же Евангелие с 4 главы, 24-29 стихи. «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной. Однако ж ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» И послание Иакова, 2 глава, 12 стих. «Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы». И апостол Павел, 2 послание Коринфянам, 5 глава, 9-10 стихи. «И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть ему угодными, ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Мы сегодняшнюю мысль озаглавили так: «Верующий не судится». Вот из того, что мы прочли. Как понимать эти слова «верующий не судится»? Ну, прежде всего, встает вопрос, кто такой верующий, вернее, кого Писание понимает под словом «верующий», потому что, в принципе, очень мало настоящих атеистов, очень мало людей, которые не признают существование, ну, пусть не говорят Бога, а какого-то высшего существа, какого-то высшего разума, чего-то стоящего, или, вернее, кого-то стоящего над всем материальным и живым миром, то есть человеком. То есть очень мало людей, которые скатились до того, что вообще не признают никакую, будем так говорить, сверхсилу, внешнюю силу. Вот. Как правило, все веруют. Кого же имеет в виду Писание, вот когда говорит конкретно, вот, например, эти слова, которые мы прочли, это золотой стих, всем известный, и мы его очень так часто цитируем, дабы всякий, верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную. И больше того, мы на этом стихе строим платформу нашего исповедания, наши убеждения, ну, не только, а это основное место. А вот мы позволяем себе вот даже так заявить, на основании этого места, что не всякий верующий имеет жизнь вечную. Вам такое звучание каким-то образом о чем-то говорит или нет? Или вы, в принципе, не согласны даже с постановкой такого вопроса? А мы именно об этом хотим говорить, что не всякий верующий имеет жизнь вечную. Верующий должен отвечать каким-то определенным признакам, то есть он должен отвечать тем требованиям, которые Священное Писание вкладывает в смысл этого слова. Ну, знаменитое место Иакова, тоже даже договариваются христиане до того, что вот он спорил с апостолом Павлом, что это какие-то противоречия, потому что он говорит, что вера без дел мертва, а Павел, дескать, доказывает, что дела ничего доброго не дают, ничего не приносят, нужна только вера и так далее. То есть это вот тот спор, может быть, нехорошее слово «спор», а вот то различие мнений, которое сегодня бытует и даже господствует в христианской среде, мы часто к этому обращаемся, потому что именно сегодня этот предмет стал дискуссионным среди нас, так сказать, наиболее близких друзей. Поэтому встает вопрос, как же все-таки разобраться, так судится или не судится верующий? Значит, вроде бы эта формула говорит, что действительно верующий не судится, а неверующий уже осужден. Вот в чем же, как же это понять? Может быть, действительно не надо бояться никакого суда. Если мы стали верующими, то о чем и разговор. Как только мы стали верующими, так все проблемы исчезли. Я имею в виду проблемы достижения вечной жизни, проблемы взаимоотношения человека с Богом. Так ли это так? Все, читающие Евангелие, особенно послания, все понимают, что что-то не так. Хотелось бы, чтобы так было. Но почему-то очень много всяких «если», «если бы», почему-то очень много всяких требований к человеку. С одной стороны, вроде от него ничего не требуется, а с другой стороны, вообще, если взять по-серьезному, то все послания в этом только и заключаются, и даже послания самого Господа Иисуса Христа, которые изложены семи церквям в Откровении, ведь они тоже все заключаются в требованиях. И когда Христос обращается к церкви и чего-то не видит, то он говорит «покайся». Это речь идет о верующих людях. А что значит «покайся»? Значит, уже одно это определение, что Бог рекомендует, говорит о том, что, наверное, взвешено, наверное, оценено, наверное, рассудил Бог о поведении данного человека или данной церкви. То есть, хотим мы или не хотим, мы все равно приходим к мысли, что Бог-то постоянно, как только мы помыслили, как только мы пожелали, как только мы сказали, как только мы сделали, Бог сразу оценивает наш поступок, оценивает, так сказать, его мотивацию или его выражение. Бог не безразлично относится. Он не просто счетчик наших слов, наших эмоций, нашего поведения или действий. Он живая личность, он активно реагирует на это и, будем так говорить, выражает свое отношение к тому, что мы делаем. То есть, если говорить вот этими категориями, конечно, судит. Конечно, судит о нас, что мы собой представляем. Поэтому вот эта формула, что верующий не судится, она вызывает, какие-то дополнительные мысли, по крайней мере, вызывает вопрос, а как же, дескать, это понимать? Нам представляется, что это все очень просто. Мы уже когда говорили о притчах построения Царствия Божия, Царствия Небесного, мы говорили о том, что у Бога есть такой принцип, есть такие примеры, есть такие притчи, есть такие выражения, в которых Он говорит об общих принципах построения Царствия Божия, Царствия Небесного, об общих принципах спасения. Так вот, если говорить об общих принципах спасения, то, конечно, неверующий, он уже осужден. Он даже не стал на путь спасения. А верующий, конечно, не судится, если он до конца останется верующим в том смысле, какой вкладывает Писание в этот термин. Что такое, кто такой верующий? Поэтому, по-моему, этот вопрос решается очень и очень просто. Весь вопрос в том, в какой я верующий на данный момент. Если я в состоянии оценить, какой я верующий на данный момент, то я и могу себе, по крайней мере, я так думаю, обязан сказать себе, так буду я осужден или буду оправдан. И эта мысль не такая, не дерзкая, она не просто привлеченная. Вы знаете, что когда мы ходим во свете, когда мы исполняем волю Божию, то мы имеем дерзновение, приступая к нему. А вот если мы где-то что-то нарушаем, там написано, а если совесть наша судит нас, то кольми паче Бог. То есть опять мы обращаемся к категориям нашего внутреннего духовного строения, вот к этому инструменту или как угодно называйте то, что Бог вложил в человеческий дух, вот такое качество, как совесть. Значит, все-таки она оценивает, она судит нас. Она как-то говорит нам о том, что мы на самом деле сегодня представляем в свете Священного Писания. И здесь противоречие может быть только в том, как мы настроили этот инструмент. Если мы свою совесть воспитали, не бойтесь этих слов, действительно так, воспитали, если мы свою совесть воспитали в том плане, что она постоянно контролирует мое поведение, всю сферу моей разумной деятельности, начиная от желаний и кончая поступками, большими или малыми. Если я настроил свою совесть на контроль моих действий в свете Священного Писания, то есть постоянное сопоставление, задача совести, и она это и делает, она постоянно сопоставляет требование с удовлетворением этому требованию, требование Божие, и каким образом моя личность, мое «я», вот то духовное не то, о котором мы говорим, как о гордеце, как о том, с которым надо бороться, а о подлинной нашей сущности, как я служу Богу, или другими словами, какой я верующий. Удовлетворяю я требованиям, высоким требованиям, надо признаться, очень, чрезвычайно высоким, настолько высоким, что когда человек задумывается сам по себе, то он говорит, что возможно ли человеку спастись. И Бог отвечает, невозможно, человеком это невозможно. Это истина благодати, об этом мы тоже говорим, просто я попутно, чтобы не вызывало, потому что сразу летят вопросы, летят, а как с благодатью? Благодать – это инструмент, данный верующему человеку, для того, чтобы он был верующим, оставался им, но был настоящим верующим. А благодать не является прикрытием нашей неверности. Я думаю, здесь расхождение, когда мы оперируем термином благодати. Нам кажется, что коль благодать, то она все покроет, она все закроет, она ничего не пропустит. Бог будет смотреть на нас через Иисуса Христа, через Его жертву. Это термин такой ходячий, он очень широко эксплуатируется. Но нам представляется, что не все так просто. Значит, благодать – это инструмент, который Бог дал человеку для того, чтобы он, уверовав в Него, мог оставаться верующим, подлинно верующим, верующим, верным даже до смерти. Потому что если моя вера 1 год, 2 года, 10 лет, а последний год жизни моя неверность – то, наверное, сразу встает вопрос, что, конечно, такая вера не увенчается. Правда, есть другой термин, есть другое предположение, что если человек уже поверил, то он уже просто не может грешить, но это уже другая тема. Мы сегодня хотим обострить ваше внимание, чтобы вы осмыслили вот именно эту суть. Так судится или не судится верующий человек? И поэтому, каким-то образом резюмируя то, что я говорил сейчас, мы хотим сказать, что судится, обязательно судится. Судится Богом. Судится ежесекундно. Мы хотим эту мысль, выразить четко. Может быть, кто-то с ней даже не согласен, но мы это хотим сказать. Судится ежесекундно. Я повторюсь. Бог судит каждое мое желание, мое отношение к этому желанию. Вот оно возникло, допустим, оно даже возникло спонтанно. Оно, не инспирировано мною, оно не вызвано какими-то моими рассуждениями, а вот чисто спонтанно возникло какое-то, мы говорим так, независимо от меня, возникло какое-то желание. Но тут же я даю ему оценку. То есть я то ли потакаю этому желанию, то ли я его отвергаю. Значит, я тоже сужу. Если я не иду на поводу своих слабостей, своих желаний, своих влечений, то я ж тоже сужу, и не просто сужу, я отвергаю, если я нахожу, что это не соответствует вот тем требованиям верующего человека. То есть я делаю этот суд тоже. И это очень хорошо, и это нужно делать, я об этом говорю попутно, потому что то же самое делает Бог. Он тут же отмечает, ну, будем так говорить, пусть на весах, пусть как угодно, но он отмечает мое отношение вот к данному явлению. А дальше чувства, желания, а там слова, а там действия, а там поступки и так далее. На каждом этапе я оцениваю, что я делаю, по крайней мере, обязан это делать, и делает Бог. Поэтому, конечно, Бог судит. Судит Бог на протяжении всей нашей жизни. И кроме того, мы хотим сказать, что и суд окончательный, вот к которому вроде бы относятся вот эти слова, фактически тоже осуществляется. Ведь мы, завершая свою жизнь, хотим того или нет, все равно оцениваемся Богом, как она прожита, как мы ее завершили. А это разве не суд? И если человек сохранил верность, если человек исполнил свое назначение в жизни, если человек, будем так говорить, был верующим на всем протяжении, или даже если были падения, но он успел покаяться и заканчивать жизнь настоящим, подлинно верующим дитем Божиим, то, конечно, он имеет жизнь вечную. А если вот такой верующий, пусть он на протяжении многих лет был верующим, пусть на протяжении многих лет, может быть, даже был верен, а где-то в конце изменил, где-то, ну, как мы говорим, сдали силы, ну, потерял бдительность, ну, мало ли чего бывает, к сожалению, мы об этом тоже говорим, это бывает, хотя некоторые отрицают такую, саму такую возможность. Мы все-таки исходим из того, что бывают, и к нашему сожалению, как мы понимаем, бывают очень часто, и бывают даже с теми, о которых мы не подумали, то есть я это к чему говорю, что это может случиться с нами. Вот почему мы должны знать, что Бог судит нас ежесекундно при нашей жизни, и будет праведный суд Божий по результатам жизни. Так сказал апостол Павел, причем будет праведный суд Божий. Без всякого лицеприятия, и это нужно знать, будет праведный. То есть никакое мое зло не останется неусмотренным, ненаказанным, и никакая моя неверность не проскользнет, потому что суд праведный. Иначе что тогда скажут праведные люди, которые прожили праведно? Они тогда могут предъявить претензии к Богу. А какая разница? Вот мы старались, мы там прожили хорошо, ты нас оправдал и тех оправдываешь. У Бога так не бывает. Поэтому о нем говорится как о праведном, и о суде его говорится как о праведном. Поэтому вот это место, которое я прочел от Иакова, вот я еще раз повторю, наверное, для меня оно очень интересное, потому что я его связываю с законом свободы. И здесь так и говорится: говорите, так говорите, и так поступайте, как имеющие быть судимы. Вы чувствуете, как говорит апостол Иаков? Вы должны будете быть судимы. Это неизбежно. Другими словами, я перевожу эти слова. И как, по какому закону? По закону свободы. Мы сейчас не будем говорить о законе свободы. Мы только хотим акцентировать внимание на том, что будут судимы. И поэтому апостол Иаков призывает так говорить и так поступать, зная, что все придет на суд, что все откроется, и тайное, и явное, все обнаружится. Поэтому мы должны думать о том, как мы закончим свою жизнь. И теперь вот встает еще один вопрос. Кто такой верующий и какой верующий не судится? Мы фактически уже ответили, что, будем говорить простыми словами, настоящий верующий, конечно, не судится. Конечно, человек, который сохранит верность Богу, он не будет осужден, он будет иметь жизнь вечную. Это тот, которого Бог примет с радостью, с ликованием, небо примет. То есть это та часть, которая уготована подлинной его церкви, верной его церкви, которую врата ада не одолеют. А если кого-то врата ада одолевают, а мы хотим искусственно себя сопричислить к церкви и думаем, что это можно сделать через земную, номинальную, поместную, локальную какую-то церковь, тут глубокое заблуждение. К церкви Божьей примыкают, через поместную церковь, но этого далеко недостаточно. Это условия необходимые, но недостаточные. Нужно быть членом поместной церкви, но при этом быть еще и членом подлинной Церкви Христовой, верной, чистой, святой, праведной, то есть быть в числе тех верующих, которые действительно соблюдают волю Божию и стараются Ему угодить. Они хотят быть угодными Богу. И опять-таки, я знаю, что это слово режет слух, потому что оно призывает к тому, что человек что-то должен делать. Но я не виноват. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. Ибо во всем нам должно явиться, ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. И вот вам, пожалуйста, должно явиться, чтобы получить в соответствии с чем-то. Не в соответствии с верой, не в соответствии с благодатью, не в соответствии, ну, я знаю, с числом чудес, которые мы бы сотворили, или с которыми, которые с нами произошли бы, или, скажем, ну, не числом исцелений, не воскрешений. А вот видите, что ты делал? Что ты делал, живя в теле, доброе или худое? Поэтому мы смеем утверждать, ну, считаем необходимым даже это делать, что мы судимся при жизни, и при кончине выносится окончательное решение, куда мы идем, в вечную жизнь или осуждение вечное. Но есть еще одна формула. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Это идеальная форма христианского служения. Это идеальная форма поведения истинно верующего человека. Постоянно выносить себе оценку, судить себя, потому что такой суд влечет за собой избавление от греха. Вы помните, что от греха можно избавиться, мы говорили уже об этом, только путем покаяния. Путем покаяния покаянного человека, верующего человека, действительно принадлежащего к телу Христову, к Церкви Христовой. Но грех – это яд, грех – это смертоносное жало. Грех, который вторгается в жизнь христианина, его постепенно, если его не локализовать, если от него не избавиться путем покаяния, значит, он может отравить все тело и привести к гибели все тело. То есть верующий будет осужден. Такой верующий, номинальный верующий, имеющий веру, но ничем не могущий ее доказать, будет осужден. И надо согласиться с этой истиной, и, ну, нам так кажется, и принять, и понять, что, конечно, подлинный верующий, который целиком следует указаниям Бога, старается жить с помощью, конечно, Божией, старается жить святой и праведной жизнью, конечно, он не судится, он переходит от смерти в жизнь. А вот неверующий, считает ли он себя верующим или не считает, он уже осужден. В этом трагедия нашего бытия здесь на земле, но в этом и счастье наше, что Бог нам дал такую веру, которая спасает, спасающую веру. Поэтому давайте к ней прибегать и ею жить, быть такими верующими, которые не осудятся.
Одна листва, одна листва, ты не принес плода. Где плод посева твоего? Спаситель ждет тебя давно. Принес плода одна листва, где плод посева твоего, Спаситель ждет его давно. Бесплодна жизнь твоя одна. листва. Одна листва, одна листва, ты огорчил Христа. Тебя до смерти Он любил, чем Иисусу отплатил. Ты не принес плода, одна листва. Ты не принес плода, одна листва. Одна листва, одна листва, и лишь одни слова. Господь грядет, а ты все спишь, еще успею говоришь. Христос зовет, вставай, Он ждет плода. Господь грядет, а ты все спишь, еще успею говорить. Христос зовет, вставай, Он ждет плода. Одна листва, одна листва, но можно жить с плодом.
Друзья, вы слушали программу Русского радио WMNB города Сакраменто «Нормальная жизнь христианина». Программа подготовлена и записана в студии миссии «Слово к России» Ярославом Дердиенко и Владимиром Таряником.